и другие помогают, подпевают. Чередуются слушания и повторения. Такая форма медитации на звук. И для медитации избирается мантра. Для того, чтобы обуздать ум, ман, манас, ум. Трая-те – то, что подчиняет, освобождает ум, освобождает от беспокойств, спрёт его под контроль, умиротворённое состояние, мир, шанти. Обрести мир в уме – самое важное. Йога. Очень простой метод, и он, может быть, даже очень веселый, сопровождается танцами, песнями, как бы естественный процесс. Есть джапа-медитация, тоже мантра, но произносится индивидуально. То, что мы сейчас пели, можно произносить индивидуально, бодро, быстро. Харе, Кришна, 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 Харе, 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 Рам, Харе, Рам, 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 Харе, Харе. Маха-мантра. Она требует усилий. Киртан, он может быть приятным и музыкальным, но джапа, медитация, требует усилий разума. Это йога разума. Тренируется разум, чтобы взять под контроль ум и чувства, что необходимо для йоги, необходим сильный разум очень, разум выше ума. Над умом непосредственно разум располагается. И он имеет силу принимать решения. То есть он принимает то, что благоприятно, и отвергает то, что неблагоприятно. Он различает пользу и вред. И если человек не очень различает эти вещи, значит, разум не развит. Например, иногда мы видим, что кто-то делает что-то неправильное. Очевидно. Может быть, он принимает интоксикации, что не очень хорошо для него. Или грубо разговаривает с другими людьми, что-то видим неправильно, и он не может измениться. Говорит, понимает, да, у меня есть недостатки, но что я могу поделать? Я такой, каков есть. То есть не хватает внутренней энергии, силы изменить себя. И вот разум необходим, чтобы изменить свою сущность, улучшить ее. Каждому из нас есть что улучшать, конечно же. Мы можем достичь полного совершенства, меняя себя в лучшую сторону в течение всей жизни. Весь смысл в этой перемене. Трансформация энергии называется. Трансформация, мы видим, что материальная энергия, она меняется постоянно. И человек – это самое изменчивое существо в мире вообще, фактически. Он меняет в течение жизни так много. Возраст и представления о жизни меняются постоянно. Каждые 7 лет клетки тела заменяются заново. Мы часто меняем одежду, моды, меняем представления о жизни, умонастроения, меняем религиозные представления, философские взгляды, политические. Так много перемен, и поэтому, меняясь, человек меняет окружающий мир. И в какую сторону меняется человек, можно понять, потому что происходит в мире. Мы сейчас видим, что мы больше беспокойства возникает в мире, меньше стабильности, то есть негативные вещи иногда берут вверх, больше, 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 больше. Это говорит о том, что человек меняется в неверном направлении. В целом, мы не видим какого-то ощутимого прогресса, улучшения внутреннего. Значит, перемены в неверном направлении. Таков критерий. По плодам узнается дерево. И поэтому необходимо научиться различать, что же плохо, что хорошо. Как один человек подвозил меня в такси. Он спросил меня, ну скажи мне, когда будет лучше в нашей стране? Я его спрашиваю, а какого улучшения ты ждешь? Ну, когда деньги дадут, спросил. Деньги, ну, конечно, тоже лучше, когда денег больше, понятно. Я его спрашиваю, в свою очередь, еще раз. Как ты думаешь, много сейчас хорошего происходит в мире? И он стал ругаться, знаете, просто забыл, что он даже за рулем. Он стал так много негативного говорить, что в мире и то, и все, и так плохо, и кругом. Так плохо, на самом деле. Каждый для себя только что-то делает. То есть... Тогда почему ты ждешь улучшения, спросил. Нелогично, если ты ждешь улучшения, значит, должны быть какие-то позитивные поступки. Странно, почему люди ждут улучшения? Иногда я пишу матери письмо, мать отвечает мне что-нибудь. Вот там плохо уже, тут колит, там болит, тут денег не хватает. А в конце всегда пишет, ну, может быть, будет лучше в будущем. Но каковы причины, я спрашиваю? Ну, нужно опираться на что-то разумное. Не нужно просто ожидать перемен. Давайте вкладывать позитивные вещи в жизнь. Для этого нужно понять, что же является самой позитивной вещью в мире. Очень важный момент. И, конечно, мы хотим это узнать, почему нет? Когда-то видел рекламу, реклама какого-то очистительного средства моющего. Мне понравился этот момент, я его сейчас приведу в пример. Наверное, вы видели тоже. Я не так часто смотрю телевизор, но вот этот я запомнил момент. Взяли такую большую колбу воды, показывали, и вылили туда флакон чернил. Вот этого флакона хватит, чтобы выкрасить этот зал, и больше еще останется такое вещество красящее. И затем чуть-чуть, совсем какое-то незначительное количество этого вещества положили туда, растворили, и все, очистилась прозрачная вода снова. Вот такая сила, видите? Вот нам нужно такое средство моющее найти. Чтобы хотя бы немножко положить крупицу, она бы такой, знаете, работала, и вот это позитивно разрасталась бы и заполнила собой все. Почему же получается наоборот? Какие-то плохие вещи так хорошо развиваются, их трудно остановить, а хорошие с таким трудом. И важный момент. Как сделать так, чтобы нам в жизни везло, например? Почему нам больше не везет в жизни? Приходится бороться за каждую вещь, даже чтобы в автобус войти. Чтобы хлеб заработать, нужно так тяжело трудиться. Что за принцип жизни? И, конечно, мы сейчас прибегаем к ведическим книгам, чтобы найти это средство, и практически оно работает хорошо. Есть такие средства, и не одно, не два, а так только много. Сила духа, внутренняя сила, необходима человеку. Решимость принимать правильные решения и следовать этим правилам всю свою жизнь. Даже бросить курить человеку со временем так трудно. Может быть, гипноз поможет ему. Бросить пить нужно, зашиться, так сказать, насмерть. Очень сложно принимать решения такие. И следовать им всю жизнь. Когда я был на Украине, меня познакомили с одним генералом. Очень хотел поговорить. Он любит общаться с духовными людьми, и вот он решил приехать, и он приехал. Нас хорошо встретили там. И вот он говорит, ко всему прочему, мастер боевых искусств, очень сильная личность, знаете, генерал, это не так просто. Какая-то сила есть в человеке. И очень добрый, к тому же, очень вежливый, очень хорошо воспитанный. Я был удивлен такими качествами в нем. И он говорит, у меня есть наставники духовные. Ну, Украина, знаете, настолько духовное место, я там был один раз, может быть, но я был просто поражен, что люди нас останавливали на улице, чтобы поговорить по душам, на серьезные темы. Незнакомые совершенно. Настолько чувствительные духовные энергии. И этот человек говорит, у меня есть наставник, он живет в монастыре, монах один. Он мне дает хорошее наставление, он знает Писание священное, он сам живет по ним и прочее. Он имеет вес в моих глазах и в глазах общества. Но я вам хочу по секрету сказать одну вещь, что то, что он мне говорит, я сделать не могу. Я очень слабый человек. Вы слабый человек? Вы генерал? И вы слабый человек, мастер боевых искусств. Вы даже смерти не боитесь, по глазам можно понять. Она очень сильная личность. Он говорит, я слабый человек. Я, говорит, это обнаружил тогда, когда пытался следовать тому, что он меня учит. И выясняется, мои желания выше моего разума. Я не могу принимать такие решения. Я вам по секрету говорю. Он говорит, вы можете что-то мне посоветовать? Как вот вы всему следуете? Потому что я ему уже говорил, чему мы следуем, он был так с уважением к этому отнесся. Как же вам удается это? В течение всей жизни поддерживает такие стандарты. И тогда мы заговорили о концепции гуру. Это уделяется большое внимание в древних ведах. Гуру. Контакт, связь. Гуру необходим обязательно. У каждого человека должен быть наставник. И есть три формы гуру, я ему объясняю. Есть вартма прадаршика гуру, шикша гуру и дикша гуру. Он говорит, объясните, что такое. Ну, гуру я слышал. Гуру, учитель, хорошо. Много разных есть учителей. Я слышал, что есть лже-гуру. Так вот о чем вы говорите? Что это за форма гуру? Вартма, прадаршика, гуру. Любой человек может быть. Любой из здесь сидящих в зале, кто угодно. Я, вы, любой. Кто просто укажет направление правильное. Он не знает всего подробно. Он, может быть, не дает какие-то подробные наставления, квалифицированные в знании. Но он просто укажет верное направление. Например, я могу показать Бхагавад-гиту и сказать, вот, почитайте эту книгу здесь, Вы можете найти много ответов на ваши вопросы. И даю книгу. Все. Моя роль выполнена. Вартна Прадашика Гуру. Кто-то укажет на Библию, кто-то на Коран, тоже Вартна Прадашика Гуру. Вот там есть ответы, изучайте. Однако я открою Бхагавад-гиту или Библию, Коран, ничего не понимаю. Сначала было слово, и слово было Богом. Что это такое вообще? Никто не может этого понять. Значит, что нужно мне? Шикша Гуру. Шикша, наставление означает. Тот раскрывает этот смысл. Он уже осознал этот смысл. Он вне двойственности материального мира, то есть над этим умом. Он не выжимает знания из ума. Нет, 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 так нельзя искусственно. Знания описываются в Бхагавад-гите, приходят совершенно не таким образом. Вот солнце встает, и мы все видим, правда? Вот так приходит знание. Озарение, откровение. Не то, что мы выжимаем что-то из ума, выжимаем до капли, и в конце, значит, признаем, что мы ничего так и не поняли. Теперь я знаю, что ничего не знаю. Век живи, век учись, и все равно умрешь. Глупцом. Таковы выводы очень ученых людей, которые посвятили жизнь, жизнь за жизнью они это делали, и вот пришли к выводу, что ум бесполезен. Таким образом, если человек видит, он может говорить. Тот, кто не видит, слушает, учится слушать ушами. Это интересный момент. Например, ушами мы можем разобраться глубже, чем глазами, потому что через процесс слушания можно понять степень чистоты говорящего. Искренности, правдивости. Внешность очень обманчива. Иногда я вижу, какой порядочный человек передо мной. И вдруг начинает что-то говорить или что-то делать, не соответствующее его внешности. Очень часто такое бывает, как внешность обманывает. Глупца не распознаете по внешности. Особенно, если он хорошо одет. Но как только он заговорит, все станет ясно. Поэтому слушание очень важно. Слух – самое важное качество, которое описывается в ведах, это наиболее важная способность человека. И если человек искренне хочет познать истину, вот такую душу вы не обманете. Это невозможно. Так что критерий истины в нашем стремлении к ней. Не только в том, что мы слышим, но в том, что мы должны распознать и критерий истины в нас самих. Наше искреннее стремление. Помните, говорил Иисус? Если вы у отца просите рыбу, он же вам змею не положит в руку. Нет, он говорит, он не положит вам змею в руку. Отец не положит змею в руку, если вы рыбу просите. Так не бывает. Или вы просите хлеба, он что, вам камень положит в руку? Итак, в нашем искреннем стремлении есть критерий, есть основа того, что мы можем найти истину. Найти Брахман, абсолютную истину. Найти божественное начало. И божественное начало, оно полностью идентично нашей природе. Мы тоже имеем божественное начало. Дух и материя. Материя обладает одними качествами, дух противоположными. Зеркальное отражение духа – это материя. Прямо противоположные. Если дух вечен, то материя имеет только временные формы. Если дух наполнен знанием или сознанием, то материя, она безжизненна, в ней нет сознания. Она не знает о своем существовании. Если дух полон блаженства по своей природе, то материя – источник страданий. И с течением времени страдания увеличиваются. Аюрведа говорит об этом. В молодости все ваши части тела – это ваши друзья. Руки, ноги, голова, зубы, глаза, уши – это наши друзья. А в старости – это кто? Это наши враги становятся. Они становятся источниками страданий. С течением времени страдания увеличиваются, а это материальная природа. Вот она. И меня этот контакт, честно вам скажу, не устраивает. Почему должен стареть? Я не хочу. Со мной это происходит насильно. Болеть тоже не хочу, умирать тем более не хочу. Конфликтую я с материальной, борюсь с ней. Но она меня все время побеждает. Материя и дух, видите, находятся в конфликте. Взаимоисключают друг друга. Так же, как свет и тень. Если есть свет, тени нет. Если есть тень, света нет. Что-то одно из этих двух вещей. И вот эти вещи две объединились в живом существе, веды говорят. Материя и дух. И теперь деятельность называется карма. Материальная деятельность называется карма. Что посеешь, то пожнешь. Что бы ты ни сделал, это имеет последствия. К тебе самому. А где же хранится вся эта карма? В тебе самом. В собственном уме. Все, что ты сделал, запечатлевается там. Теперь ты наносишь это умонастроение и притягиваешь определенный тип людей в соответствии с кармой. окружение. Карма определяет мышление, качество, поведение и в соответствии с этим окружение человека. То есть мы находимся в каком-то окружении. Родились в этой стране мы, например. Это карма. Живем в этом городе, у нас есть семья, есть работа, есть какие-то вкусы, стремления. Это уже предопределено нашей прошлой деятельностью. Кто-то имеет менталитет, техника, кто-то гуманитария. Это прошлая карма. Одна женщина в поезде подошла и говорит: «А у меня ехал в вагоне Кашпировский. Я с ним разговаривала. Вы тоже чем-то занимаетесь, похоже. А вы знаете, что я умею делать?» — сказала женщина, проводница. «Я могу видеть воров. Если где-то своруют в составе, меня сразу зовут, и я нахожу. Безошибочно. А как вы это делаете?» «А я вижу их. Они как бы походку меняют. Они как бы летают над землей чуть-чуть. Я сразу понимаю, вот этот человек своровал, вот он скрывает что-то в уме, а я вижу его настроение». То есть эта карма осталась в уме вора. Она никуда не ушла, она здесь с ним, он ее носит. Что бы мы ни сделали, этот поступок окажет влияние на наше умонастроение. И если поступки греховные, то ум становится суженным, скованным этим грехом, теряет свободу. Страхи его одолевают, подозрения к другим, подозрительность. Знаете, как если слышал преступление, теперь он смотрит, нет слежки, а это кто? Это естественно, с ним настроение, он очень осторожный становится, подозрительный, недоверчивый. И теперь всю жизнь становится такой волчьим сознанием, он волчью жизнь ведет. Это карма, вот она здесь со мной. И что же делать в этом случае? Мы уже достаточно подозрительные люди, уже достаточно недоверчивые. В этот век все люди имеют какие-то недостатки, как при первой встрече они не доверяют друг другу. И нужно время, прежде чем они научатся доверять друг другу. Что же происходит с умом? Прошлая карма не дает нам открыто общаться. Где эти русские праздники, которые были, хороводы? Люди вместе выходили на улицу, знаете, никого не боялись в этот день. В те ведические времена люди воевали иногда, как битва на Курукшетре. Днем они воевали, а вечером они ходили друг к другу в гости. Вместе ели, разговаривали. Никогда не боялись друг друга. Был очень ясный, точный порядок. В уме и так далее. Была культура. Поэтому это происходит с человеком. С течением времени карма накапливается. И нужно очищать ум. Мантра. Траяты очищение. Освобождение ума. Совсем немного взять хорошего средства. Положить, и вы видите, все проясняется. Замечательно. Суть этого – пробудить дремлющую любовь, которой мы, естественно, стремимся и ищем, как источник счастья. Эта наука называется наука взаимоотношений. Сейчас она утрачена. Много знают сейчас современная наука, конечно, люди очень образованы. Но они утратили науку взаимоотношений с этим миром, с окружающими людьми, в конечном итоге с Богом. Наука взаимоотношений утрачена. Она передавалась царям в прошлом. Обычно люди не получали ее. Имам Раджарши, виду знали, Раджариши, святые цари были в прошлые далекие времена. Цари должны были получить это знание для того, чтобы управлять людьми. Как же управлять людьми таким знанием? Уменьшить вожделение в обществе. Вот была цель царей. Не увеличить вожделение, а уменьшить его. Умиротворить. Жизнь к простоте сводилась, к умиротворению, к удовлетворению простыми вещами. Если увеличить вожделение, люди будут несчастны. Если уменьшить вожделение, люди будут более свободны. Если вообще уничтожить вожделение, тоже будет проблема. Нельзя полностью уничтожить, нельзя полностью дать свободу. А нужно найти золотую середину, как соли. Соли слишком много – плохо, слишком мало – тоже плохо, но нужно столько, сколько нужно. Вожделение – это то, чем мы наслаждаемся сейчас. Это желание наслаждать свои чувства. Называется кама на санскрите. Мы говорим вожделение по-русски. Похоть еще говорят. Ну, такие негативные слова. Но это называют любовью. Скажем, человек влюбился. Он испытывает эту каму. Есть противоположный пол, очень красивая девушка, или есть мужчина, и они влюбляются. Это кама. Между мужчиной и женщиной это кама называется. Это может быть облечено в культуру. Культура брака, допустим, культура воспитания детей, атмосфера семьи. Ну а если кама увеличится, что произойдет? Она выйдет за пределы семьи. Мужчина будет искать еще кого-то, и женщина еще кого-то. Вот это должно быть ограничено. Кама должна быть ограничена. За пределы семьи нельзя каму выпускать. Вот там должна быть. Вот это регулирующие принципы. Культура. Культура означает отношение мужчины и женщины в центре любой культуры. И Веда говорится, относись к любой женщине, кроме своей жены, как к матери. На женщин смотрят как в ведической культуре? Как на то, кто кому-то принадлежит. Почему так воспитывается? На санскрите одно из названий женщин – стри. Стри означает то, чем наслаждаются, простите, йошит. Йошит, стри – это другое. Йошит – то, чем наслаждаются мужчины. Самый сильный объект наслаждения мужчин. То есть мужчины стремятся наслаждаться женщинами. Йошит поэтому называется. Вот если женщина никому не принадлежит, мужчины возбуждаются. Сверх меры. Это как деньги. Вы идете по улице и видите, деньги лежат на дороге. И никого нет. И ум возбуждается. Сразу оглядываетесь по сторонам и хотите быстрее взять себе, положить в карман. Ну а если вы видите человека, который достает кошелек, вынимает деньги, это ему принадлежит, вы не возбуждаетесь. Это принадлежит ему. Умиротворяется ум. Поэтому в ведической культуре никогда мужчина не мог спрашивать, а кто эта девушка, как ее зовут? Это считалось очень неприличным. Он спрашивал по-другому. Чья дочь? Чья супруга? Чья мать? Так он спрашивал. Вот таким образом. Он указывал, что она кому-то принадлежит, с кем-то связана. И таким образом цари знали, как это делать, облечить в культуру. Это семейные отношения. Другое, кама, похоть, проявляются в этом мире в тонкой форме еще. Что тоже порождает сильное соперничество между людьми. Это желание славы, выделиться, власть, богатство, известность какая-то, популярность. Это тонкие формы камы. Это тоже должно влечено быть в культуру. На этой почве люди часто обманывают друг друга, создают какие-то интриги социальные, борьба за власть, борьба за богатство, борьба за известность, за право первооткрывателей и так далее, и борьба обостряется. Если каму увеличить, люди будут враждовать буквально. Похоть имеет такое интересное свойство. Оно действует как веревка, связывает людей для того, чтобы потом наносить удары. Они привязаны друг к другу, но они постоянно друг друга мучают. Кама. Вот это. Поэтому суть в том, чтобы развить чистую любовь. Кама, похоть, означает, что я хочу наслаждаться сам. Поэтому мне нужен кто-то, кто мне в этом поможет. Я хочу кого-то эксплуатировать, кого-то иметь. А когда не понравится, отбрось, найти следующего. Это кама, вот такое хищническое состояние ума. Несколько даже опасно социальное, да, видите? Тогда как есть любовь бескорыстная, чистая, называется према. Духовная любовь. Поэтому мы хотим понять, что такое дух, духовное состояние сознания. Все материальное искоренено чувством ложного эгоизма, чувством собственности «я и мое». Поэтому веды говорят «Ишивасим Адам Сарвам» – все принадлежит Богу. Ну так, не враждуйте, не спорьте, вам здесь ничего не принадлежит. Это все собственность Бога, все, что тут видите. Вы пришли без ничего, уйдете тоже без ничего, все тут останется. Не претендуйте на собственничество. Все есть собственность Бога. Иша, Вася, Идам, Сарвам. Сарвам значит все. Иша, Ишвара. Это слово Иса, Иисус. Контролирующий, управляющий, тот есть собственник, высший, верховный. Все принадлежит Богу. А ты имеешь право только на свою долю, говорится, и не больше. Ты не должен брать больше, потому что кому-то не хватит. И он у тебя будет отбирать как-то насильно или хитростью. Начнутся проблемы, политика. Если кому-то не хватает, ему нужно как-то взять по-другому. Революции будут, войны будут. Поэтому не бери слишком много, не нарушай баланса. Бери столько, сколько тебе нужно. А сколько же мне нужно? А мне нужно много. И каждый скажет, мне нужен весь мир, как минимум. Никто не откажется. Но веды говорят, нет. Собственность распределяется по количеству разума. Вот. Разум это определяет. Поэтому если разума нет, мы не сможем понять свою долю. Нужен разум. Нужно развивать разум. И представьте ребенка. Маленький ребенок пошел погулять на улицу, вышел и нашел 100 долларов. И он понимает, что это деньги, но не знает, что за деньги. Но он обрадовался, потому что на деньги можно купить мороженое. Он идет в лавочку и говорит: «Мне, пожалуйста, мороженое». Продавец прекрасно видит, что это ребенок, который ничего не смыслит. «А сколько тебе мороженое?» «Две порции хочу». «Я тебе дам 3 без дачи. Хочешь?» «Конечно», говорит ребенок. «Так повезло. 3 порции мороженого могу купить без дачи». И вот, пожалуйста, 3 порции. Сдачи нет, все нормально, мы с тобой в расчете. Так легко обмануть ребенка, не так ли? Но если ребенок отдаст эти деньги папе, папа позаботится о нем. Папа не обманет. Отношения есть. Итак, человеческая форма жизни представляет себя очень дорогая вещь, большая ценность. В смысле самоосознания, познания истины – это лучшая форма. Если мы ее просто растрачиваем на какие-то чувственные наслаждения, нас обманывает майя, иллюзия материальной природы. Без сдачи все дает нам, правда? Сдачи не надо. Смотрите, сколько процентов наших возможностей мы не используем психических? 99% мы не используем психических возможностей, ученые говорят. Но они говорят чуть меньше. Они говорят там 95, 93, ну по-разному. Но мое мнение 99,5. Потому что возможности человеческих они не знают толком, какие у нас есть возможности. Мы можем владеть божественным знанием, а это огромные возможности. Это трудно даже представить, что это такое. Один человек может светиться ярче солнечного света. Вот такое озарение принести может. Да, потому что человек очень такое разное существо. Если он ведет себя как животное, ему скажут «свинья». А если он святой, скажут «сын Бога». Видите, какой разнообразный человек. Это зависит от его количества разума. Йога-разум, Будха-разум, от этого слова Будда. Просветленный, разумный. Ему не нужно думать, напрягать ум, как современная наука. Через напряжение ума, эксперименты, теория – это очень сложный процесс. Чересчур сложный процесс. В одной жизни вы не успеете. Называется ароха, он бесконечный будет. Они придут из поколения в поколение, чтобы другие шли этим путем еще. Но сам человек за одну жизнь не сможет познать абсолютную истину с помощью ароха, бесконечного размышления. Замкнутый цикл ума. Курица или яйцо, что вперед появилось? Вот и думайте. А что скажет разум на этот счет? Разум сразу распознает эти моменты. За одну секунду. Любой цикл расположен в вечности. Не так ли? Значит, вечность ему начало и конец, а не яйцо и курица. Факт. Это разум. Разуму не нужно думать. Разум видит. Видья знание называется. Видья значит видеть, это слово, русское слово. Конечно, русские слова, санскрит настолько похожи. Один. Мы говорим один. На санскрите ади, начало. Два, так и будет два. Три, три. Четыре, чатур. Пять, панча. Шесть, шат. 10, даша. Те же самые цифры, видите, те же самые звуки. Медведь, мы говорим, медведь. А что такое медведь? Санскритское слово. Мед и ведать. Ведает, где мед? Медведь. Санскритское слово. Так что русские веды, фактически это то же самое. Русская веда, она старше, чем веды, которые на санскрите были записаны. Примерно им 7 тысяч лет русским ведам, если индийские веды были записаны, 5 тысяч лет назад, если веды, то некоторые разделы русских вед были написаны раньше. Но они не так объемные, как индийские веды. То есть, на самом деле, веда существует всегда. В самих ведах говорится. Вот. Тогда они были записаны, это одно, но они из устно передавались всегда. Поэтому есть разные традиции ведические. Мы говорим о классической веде. Там, где есть все необходимое. Не какие-то части знания. То есть любая книга, священное писание, это раздел веды. Любая, но это лишь часть веды, частицы веды. Но есть классическая веда, которая вмещает в себя все, классифицирует, все необходимое для человека. Потом мы опираемся на индийские веды. Они сейчас называются так, индийские веды. Итак, эта наука передается, и разум необходимо развивать. Разум развивается тогда, когда определена высшая цель жизни. Почему сейчас Люди не хотят оставлять дурные привычки. Слабая тенденция к этому, потому что не знают, для чего это делать. А зачем это делать? Кому-то человеку сказал, брось курить. Он говорит, а зачем? Ну, здоровье. Ну, а мне это не очень важно. Я хочу наслаждаться жизнью. Ты умрешь здоровым, я умру больным, какая разница, он сказал. Поэтому я буду курить, мне это нравится. Какой-то вкус жизни дает. Форма сигареты нравится мне. Коробочка нравится, зажигалки нравится зажигать. Втягивает этот воздух, показывает другим. Просто нравится стиль жизни, вот я люблю это делать. А ради чего это буду оставлять? Если нет какого-то высшего принципа, с чего ради я буду себя ограничивать, скажите? Если жизнь одна, единственная, и нет следующей жизни за этим, какова причина оставлять меня, ограничивать себя чем-то? После меня потом хоть потоп вообще, хоть трава не растет. Я за эту жизнь все возьму, знаете. Все сигареты перекурю, все вина перепробую, женщинами тоже, не буду себя ограничивать. Жизнь такова. За одну жизнь должен наслаждаться максимально. А если у меня половая потенция снизится, то я себе железо обезьяны пересажу. Так и делают на Западе сейчас. Половые железо обезьяны пересаживают, этот человек еще может совокупляться 80 лет. Что обезьяны, они более активны в этом смысле. Приспособлены лучше. И такова философия. Если ты обманул, украл, ничего страшного. Ну, никто же, если не видел, то чего плохого? Главное, если ты скрыл, то все нормально. Такова культура современного мира, где нет высшей цели жизни, высшего осознания. Реинкарнация, вечность души. Никто этим не руководствуется практически. Как теория не существует, иногда интересно подумать об этом. Совсем недавно мне прислали новость. Несколько дней назад в Анапе, может быть, не дней, недель, в Анапе это было здесь, в России, одна девочка в школе, если это школа, значит, несколько месяцев назад, недавний случай, тем не менее, упала в обморок, испугалась учительницу. Она накричала на нее, она упала в обморок, так случилось, от испуга. Прежде чем позвали врачей, там с нашатырным спиртом она пришла в себя и заговорила по-английски, как выяснила учитель английского языка. Она заговорила на старом диалекте, который никто уже не преподает. Она, как знающий английский язык, догадалась, что это английская речь, но долго не могла понять, что это такое. Потом она догадалась, что староанглийская речь. Теперь выяснилось, что девочка заговорила на 120 языках мира, без всяких затруднений. Даже племя Бингибу знает, как говорить. Французский, итальянский, испанский, русский, там разные сленги английского, что угодно, которые мы даже не слышали, 120 языков, свободно. Все в шоке. Что это за явление такое? Ну, хотя это не единственное явление, мы слышали, что и такие были раньше. Но эта девочка говорит, я помню не только язык, я помню свое воплощение. Все эти 120. Очень ясно. Реинкарнация. Иногда мы слышим об этом, вот там феномен какой-то, или тут что-то произошло. Я лично знаю человека, который помнит 5 своих жизней. Ну, не так ясно, правда, к сожалению. А обычно мы этого не помним, но слава Богу. Я вам честно говорю, лучше не погружать туда свой ум. Будут проблемы, серьезные проблемы в жизни. Одна женщина помнила свои прошлые жизни, но потом она не могла жить счастливо, потому что она была привязана к той семье. Все ходило туда. Но ее не принимали, кто такая? Другое тело совсем. Не наш, чужой человек. Но она буквально помнила все и была привязана к своим детям, к мужу. Муж очень стеснялся ее. Она приходит, смотрит на него, подходит к нему постоянно. Он мужчина взрослый уже. Она маленький ребенок. У нее супружеский вкус к нему. Там большие дети уже ходят вокруг нее. А мой ребенок хочет на руки взять его. Узнает их. Не узнал только последнюю дочь, потому что умерла при родах. Но это старая история, не новая. И теперь веда называется Ortho Practice. То, что мы называем современной наукой, это orthodox. Ортодоксальное направление. Есть Ortho Practice и Ortho Dox. Это латынь. Ortho Dox. Ortho правильный. Догс – доктрина. Доктрина, то есть я какую-то гипотезу выдвигаю, логическую, обоснованную. Правильная доктрина. Итак, наука современная – это ортодокс. Много-много доктрин, которые нужно проверять на практике. Что такое веда? Орцу – практис. Орцу – правильный, практис – практика. Можете не проверять. Просто делайте. Все получится. Как говорится, Брихатнарадхая Пурана, может быть, говорит это, что эти три звука – Хара, Кришна, Рама – останавливают влияние Кали-юги. Откуда это? Кажется, Брихатнарадхая Пурана. Сейчас я точно не могу вспомнить источник ведический. Три звука остановят влияние Кали-юги. Сейчас Кали-юга. Кали-юга – это эпоха недостатков, как бы духовного упадка. Когда у людей увеличивается кама, зависть, жадность, ну, пороки какие-то. И нам это знакомо. Мы видим это и в себе, и в других, потому что Кали-юга, она влияет на каждого человека. И там говорится, три звука – Хара, Кришна, Рама – остановят это влияние. Плохая погода – открывайте зонтик, вы не замочитесь. Мантра, медитация. Будете унижать в чистоте. Независимо от состояния извне. Поддерживать собственную чистоту. Очень важный момент. Как мы умываемся, принимаем омовение каждый день, это необходимо также очищать ум. Медитировать нужно каждое утро. Ну, такова практика. Можно спросить, а как это возможно, что какие-то слова и звуки очистят мой ум? Но имейте в виду, это не доктрина. Это орцу практис. Просто делайте, и вы увидите, как это произойдет. Если не сделаете, не увидите. Вот и все. То есть ведический принцип таков, что сначала мы принимаем, а потом понимаем. Современная наука нигилистическая. Сначала хочу понять, а потом только принимаю. Видите, какие разные методы. Как, например, ведическая математика, я просто иллюстрацию скажу. Вот огромное различие между направлениями науки. Духовная наука, материальная наука. Скажем, математика. И мы знаем 1 плюс 1 – 2. Ну, а я спрошу, а с какой стати 2? Вот один палец и вот один палец. Как они стали двумя? 1 и 1. Почему здесь 2-то? Если вы ребенка обучаете математике, это трудное дело. Объяснить ему, что 1 плюс 1 будет 2. Как он? Как двумя становится? Ему нужно понять, что их связывает. Тогда ему говорят так. Вася, Петя, вот тебе яблоко одно. Бери. Твое яблоко, запомни. Он берет. Так, у меня есть одно яблоко. А вот тебе еще одно яблоко. Теперь сколько у тебя яблок? Ага, теперь понятно. Чувство собственности мне объясняет. Это мои яблоки, теперь у меня их 2. Это основано на чувстве собственности. Это значит понятным. 1, 1, 2. Когда это мое. А когда не мое, я не могу понять. Почему 2? 1, 1. Много единиц может быть. А как они двумя становятся, как они тремя становятся? Итак, можем считать до 10, до 1000, до миллиона и прочее, прочее, но суть этой уже математики не изменится, видите? Она останется с чувством собственности именно. Ведическая математика, она другая. Я только дам намек на это. Но если вы изучите эту математику самостоятельно, вы сможете посмотреть на дерево и сразу сказать, сколько там листьев. Сразу же. Хотите научиться такой математике? Ну вот слушайте, как нужно считать. Дай Бог, мы с вами досчитаем до 3. До 10 мы не будем считать. Ну, немножко посчитаем. Что же такое 1? Как это ведическая математика представляет? Единица. Единица – это Ом Пурнам. Полное целое. Какой пример? Один Бог. Вот это единица. Вот с нее все начинается. Ади. Начало. Как это объяснить? Объяснений нет. Сварат. Сварат означает причина всех причин единицы. Нет начала у нее. Она является причиной силы и самой себя тоже. Божественность единица. Так вы чувствуете, все это есть единица. Ом, Пурнам. Полное целое. Так вы постигаете единицу. Медитируйте на такие вещи в школе уже будучи ребенком. А теперь 2. Единица может делиться. Вот это безграничное, бесконечное, полное целое может в себе составляет, все имеет. Оно может делиться. И тогда вы должны найти 2, что является парой. Ну это же просто. 2 глаза, Две руки. Понятно, что такое двойка? Ищите в природе двойку, найдете примеры. Вот так нужно находить двойку. Считаем дальше. Тройка. Три гуны материальной природы. Три качества материи существует. Вот и все. Все в трех качествах она располагается. И мы пытаемся найти и их тоже увидеть, три качества материи. Так, тройка. Ведическая математика – это диалектика взаимоотношений. К примеру, я могу посчитать, сколько человек в зале. 85, скажу, человек в зале. Я не знаю, сколько. Если меня спросят в другом городе, сколько там было в зале? В Воронеже, на вашей программе. 85 человек. Это безличное, правда, отражение? Я же не знаю, кто там был. 85 человек. А теперь представьте, если я лично каждого знаю, нужно ли говорить цифры? Нет необходимости. Есть такие пастухи, которые до трех считать не умеют. До пяти, может быть, считают от силы. Если в стаде пропадает одна овца, сразу замечают ее из сотен. Другая математика. Я могу лично каждого знать. Тогда цифры не нужны вообще. Не нужны цифры, не нужна математика. Вот интересная вещь. Для этого нужен другой объем памяти уже, видите? Но это наука взаимоотношений. Тем не менее, я могу узнать каждого здесь в зале, если у него будут личные взаимоотношения, я запомню это. Если не будут личных отношений, придется запоминать так много. Как выглядит человек, прически, его характер и прочее, я не знаю, как сосчитать всех. Но сразу сфотографировать я не смогу. Но если лично знаю каждого, потому что каждая индивидуальность, я смогу это запомнить. Тысячи человек могу запомнить, даже больше. Это развитие личных взаимоотношений. Так развивается знание. Веда. То есть знание означает личные взаимоотношения. Вот сейчас эта наука утрачена. Как общаться с мужем, как общаться с женой, как общаться с детьми? Мы часто не знаем. Иначе бы не было таких конфликтов. Я езжу по городам долгое-долгое время. И где-то останавливаюсь, то там в квартире, то там в квартире. Принимают на несколько дней. И везде одинаковая ситуация, вас уверяю, во всех городах. Не только в России, и в мире тоже. Вот эти вот есть трубы такие, знаете, вентиляционные. По ним хорошо все слышно, что происходит в доме. Все озвучено таким образом. Поэтому я не говорю голословно. Так и есть. То есть наука взаимоотношений утрачена. Даже близкие люди не понимают друг друга. Ну и неудивительно, что век Кали – это характеристика этого времени. Что даже близкие люди, даже отцы и дети – это конфликт. Это означает, что есть законы деградации, есть законы развития любви. Брак может деградировать, а может очиститься. Тогда это большая удача в жизни. Брак может быть наказанием вместе с детьми, а может быть нашим освобождением. Сын на санскрите называется путра, освобождает от ада. Но смотря какой сын, не так ли? Бывает такой сын, который в ад загонит вас при жизни. Наоборот все. И как строятся эти отношения с миром? Сначала возлюби Бога, говорится. А потом это называется снеха на санскрите. Мы любим Бога. Так. А весь этот мир – его энергия. Поэтому автоматически любим и материальный мир. От него это исходит. И все живые существа его не различают. Но это частички Бога. Джан Мадис и Тага. Все зашло из одного источника. Агам сорвайся прабавом атаста прам правартате. И духовное и материальное исходит из одного источника. Абсолютно истина или Бог. Поэтому сначала возлюби Бога, а потом поймешь, как любить ближнего. Это означает, что в каждой семье должен быть Бог. Писание священное должно быть в каждой семье, но не такое, которое вы не понимаете, не можете применить на практике. Не орцо докс, а орцо практис. То, что можете открыть, прочитать и применить в своей жизни. Иначе держать Священное Писание дома – плохо. Это не такая, знаете, декоративная собачка, которая сторожит дом. Священные книги. Так их держать для красоты. Нет, их нужно понимать, их нужно изучать. Если непонятно, то спрашивать. То есть это работа, это труд. Это законы развития духа. Требуются определенные усилия. Называется аскеза, добровольная аскеза. Мы принимаем добровольные аскезы. Как говорится в ведах, не принимаешь добровольные аскезы, примешь вынужденные. Аскезы будут в любом случае. Если ты хочешь наслаждаться, только наслаждаться этим миром, то придут вынужденные аскезы. Что произойдет? Если слишком много наслаждаешься, ты испортишь свое здоровье. И тебе все равно придется принять ограничения. Аскезы. Но уже вынуждены. С сожалением это делать. Как богатые люди, они много имеют денег, но они не могут спать по ночам спокойно. Так написано в Ведах. Факт. И как же они могут уснуть спокойно? Там тоже говорится, когда они свои деньги, все свои богатства посвятят служению Богу, только тогда они уснут спокойно. Когда пока они не поймут, что все их богатства принадлежат Богу, все, что у них есть, принадлежит Богу, они не уснут спокойно. Как наш учитель Шрила Прабхупада, который дал это знание этому миру, и эти книги прокомментировал, мы учимся у него. К нему пришел однажды, его уже нет в живых. Он ушел в 77 году. Это величайшая личность, можете, если книга здесь о Прабхупаде, обязательно возьмите, прочитайте ее, не пожалеете. Моя мать не читала, она ничего подобного не видела. Многим людям эта книга помогла. И к нему однажды пришел богатый человек на прогулку утреннюю. И сказал: Прабхупада, я очень богат. У меня огромные деньги. В Индии есть очень богатые люди. Он был таким. Но знаете, уже много лет не могу спать без снотворного. Даже со снотворным у меня проблемы. Я очень страдаю. Помогите, что мне делать? Прабхупада сказал сразу, быстро, уверенно: отдай все деньги мне, будешь спать спокойно. Он мог так сказать, потому что у него не было корости. Чистый человек. Просто на его лицо посмотрите там в книге, оно очищает, там нет вожделения. Нет камы. Любовь к Богу. Такой человек может использовать все, что угодно в служении Богу. И деньги, и машины, и женщин, и мужчин. У него столько учеников, 10 тысяч учеников по всему миру. А последователей сколько сейчас? Миллионы. Какой удивительный лидер, чистый. Ачария называется. Учит собственным примером. Он не просто говорит, он живет с этим принципом. А чар, прочар, две вещи, если мы их усвоим, можем изменить весь мир. А чар поведение, прочар речь. Когда-то нас пригласили в школу, очень давно, наше движение тогда сильно преследовалось. Ну, уже только из тюрьмы стали выходить. И тут звонок, директор школы звонит: приходите к нам, проведите программу. Я удивился, кто-то нас приглашает. Обычно мы без спроса сами ходили туда-сюда и проповедовали, а тут кто-то приглашает. Я говорю: а вы знаете, кто мы, о чем мы говорим, вы отдаете себе отчет вообще, ответственность берете, нет? Да знаю, говорит, но другого выхода нет. В нашей школе уже скоро будет дежурить ОМОН, говорит, на переменах. Мы, говорит, хотим уже... И потом так оно и было, на самом деле. ОМОН там они стали нанимать. Говорит, они дерутся с нами, они нас не слушают. Мы говорим хорошие вещи, они их не принимают, они в драку лезут. Опасно в школе становится. Но мы слышали, что у вас там какие-то принципы у вас строгие, там стандарты жизни, приходите, расскажите им об этом. Пусть не вас увидят. И мы пришли в школу, мы одели вот эту одежду в то время, что шокировало людей тогда очень сильно. Знаете, весь город просто останавливался, когда видели такого человека или группу. И мы взяли инструменты, так же, как здесь, пришли в школу, и сели преподаватели впереди с директором, и сзади школьники в кожаных куртках в обнимку с девочками. Преподаватели сели так. Все наоборот, то есть. Я тогда не был старый, я подумал, в мое время такого не было. Так я подумал и думал, старею, видимо, я раз такие вещи говорю. И вот мы говорим о регулирующих принципах. Прямо, как директор просил, мы прямо все говорим. Что человек счастлив в аскезе. Нужно ограничить плохую деятельность. Хорошую не надо ограничить, плохое нужно ограничить и свести к нулю. Даже если оно очень привлекает нас, даже очень приятно, если. Но если это плохо, нужно это отвергнуть. Мясо, рыба, яйца нельзя есть, стали смотреть на нас. Потому что мы сами этого не едим, и мы так уверенно говорим поэтому об этом. Действует на них. Интоксикации нельзя принимать, даже чай, кофе, не то, что сигареты, наркотики, алкоголь. И такое молчание гробовое. И улыбаются преподаватели, знаете. А школьники серьезными становятся. Нельзя азартные игры, денежные махинации и незаконный секс тоже нельзя. Мужчина не должен быть под каблуком у женщины. И мальчики так руки постепенно убрали, так сели как-то так независимо. То есть они что-то воспринимали. Очень интересно, как они менялись, слушая эту философию практическую. И в конце мы спели, 3 часа слушали. Директор подошел. За руку меня тряс. Все, говорит, в каждом классе. Можете хоть каждый день. Двери открыты. С 5 класса по 11 все должны услышать об этом. Я говорю, ну знаете, ну может быть, я если найду время, я Я опасался школ. Я знал, что потом будет. Это очень опасное предприятие было. Но директор еще был невинным. И, конечно, мы там еще проводили программы какое-то время. Я сказал, а почему вы же можете учить сами этим вещам? У нас вот есть книги, вот возьмите, вы же директор, вам нужно это. Вы же управляете людьми, вы же их образовываете, их воспитываете. Он говорит, нас слушать не будут. Мы этому ничему не следуем. Вот что он сказал, и это истина. Яд, ачарати шрешта, говорится, что бы ни делал великая личность, следующие люди последуют за ним. Ачар, поведение. Слова уже в расчет не примутся. Отец говорит сыну, не кури, сам курит. Разве это возымеет действие? Нужен ачар, пример. Есть пример из истории Махатмы Ганди. К нему люди приходили с разными вопросами. Пришла однажды одна женщина с ребенком, с сыном. В Индии любая женщина знает, что мальчика нужно воспитывать в аскезе, особенно язык, чтобы контролировал. Все с языка начинается, проблемы. Если обуздает язык, он сможет управлять чувствами в будущем, будет цивилизованным. Если нет, он будет похотливым и проблема будет. И вот ее сын привязался к сладкому. Только сладости. И мать знает, для мальчика это очень плохо. Нужна регуляция. Нельзя распускать чувства языка. Потом гениталии возбудятся у него, ум возбудится у него, он станет похотливым. Это природа. И она его учила, не ешь сладкое, но это не помогало. Язык был сильнее. Куда только не ходил. И сказали, ну идите к Ганди. Ганди великий авторитет. И он святой в народе. Может быть, поможет. Она пришла к Ганди и сказала, ну вот у меня проблема с сыном. Ну, серьезная на самом деле. Он одни сладости ест. А, сладкое. Любит сладкое. Приходите через неделю, сказал Ганди ко мне. Ну, хорошо, придем через неделю. Пришли через неделю. Это ты ешь сладкое? Много. Да, сказал ребенок. Перестань. И все. Одно слово. Перестал. И не ешь сладкое. Женщина пришла, принесла ему фруктов, сказала большое спасибо за сына. Так помогли. Но почему неделю ждать нужно было? Неделя нужна была мне, сказал Ганди, чтобы отказаться от сладкого. Иначе в моих словах не было бы силы. Таким образом, если мы учим кого-то, мы должны сами этому следовать. Ачар – поведение, прочар – речь. Эти два фактора могут изменить что угодно. Вот так меняется жизнь. Для того, чтобы следовать этому учению, необходим разум, сила разума. Потому что некоторые вещи будут трудно практиковать, пока не развьется более высокий вкус. Когда развьется более высокий вкус, это не будет какой-то трудностью. Меняются вкусы. Скажем, мясо. Через 3 месяца вегетарианства, по-моему, насколько я помню, в моем случае, 18 лет назад отказался от мяса, и дочь выросла вообще без мяса, ей 18 лет сейчас. Полностью. И я зашел когда-то в магазин, в Петербурге хороший магазин, знаете, там есть все, что хотите. Ну, было тогда. Я видел мясную лавку. Я ужаснулся. Я вдруг понял, что это такое. Оказывается, я не понимал всю жизнь, что я ем. Свиная голова лежала огромная. Пфф, в шоке. Это что, продают все? Это люди едят. И, Боже, я же это делал раньше. Вдруг пришло понимание, осознание этих вещей. Смотрите, с этим связана целая культура. Мясо. Это язык. Вкус. Привлекает вкус, больше ничего. Там ничего ценного нет. С научной точки зрения, другой, нравственной, религиозной, с любой. Там нет ценностей. Все ценности в мясе от злаков. Кто-то ест злаки траву, а кто-то ест того, кто ест злаки траву. Все витамины-то идут не из мяса, а от изначальной причины. Ну, так или иначе, кто-то ест мясо. Это все падает в желудок, это стрессовая пища. Стрессовая пища убойная называется. Это живое существо в стрессе было забито. В страхе, в агрессии, в испуге, то есть в отчаянии, с болью. И вот эта информация вся в мясе. Это все съедается, называется стрессовая пища. И она очень тяжелая для нашего пищеварения, поэтому нужно облегчить пищеварение. Каким образом? Возникает тенденция, тяга к спиртному. Потому что спирт – это жидкий огонь. Огня пищеварения не хватит, естественно, для переваривания мяса, потому что мы не плотоядные по своему устройству. Другой состав желудочной кислоты и все остальное. Нужен спирт запить. Вино спиртное становится частью культуры мясной. Неотъемлемой. Люди чувствуют, что это необходимо просто для них. Это стрессовая пища. Стресс означает давит на гениталии вниз. Язык, желудок, гениталии на одной линии располагаются. Заметьте, что секс – это состояние стресса. И стресс, в свою очередь, также пробуждает сексуальные желания. Вот эти современные фильмы, там много сексуальных сцен и много убийств и насилия. Это связано. По сути дела, это одна и та же медаль. Сексуальное желание проявляется между мужчинами в форме драк. Среди между мужчинами и женщинами, понятным образом. Это разные формы одного и того же. Там, где много драк, убийств, этих сражений и какие-то девочки и мальчики полуголые. Как бы это одна медаль. И это давит на гениталии, гениталии активизируются. Поэтому в культуре, где употребляют мясо общества, как бы узаканивается негласным образом любовницы-любовники. Высший свет живет таким образом. Я знаю это очень хорошо. Это становится частью нетривной культуры. Вино и женщины. Конечно, как это покрывается там, но там разводы заканчиваются, потому что нельзя уже как это все это гармонизировать. Поэтому пытаются менять законы, чтобы гармонизировать эти отношения. Это просто мясо. Оно такие последствия, это мы еще не все рассказали, можно большую лекцию на это дать, что такое мясо. В конце концов, это будет война. Это все перерастает в войны в коллективном, в количестве и так далее, в бой нечеловеческий. Карма называется, карма, вот она. Поэтому ачар. В одном институте в Алма-Ате выпускники, медики, и мы говорили о том, что вегетарианство лучше. Но это Средняя Азия, Алма-Ата – это революционная идея. Для Средней Азии это не так просто, в России это еще ладно, но в Азии сказать о вегетарианстве не так просто. И там они возмутились. Мы заканчиваем институт, и мы знаем килокалории и все остальное, и там аминокислоты, и что там не хватает, да? Не выживет человек без мяса. Я сказал, я 18 лет не ем мясо, сколько мне осталось жить, скажите? Я же не должен выжить. Вот моя дочь, она в 15 лет поступила в институт сама. Танцует индийские танцы, нагрузка огромная. Когда она должна умереть без мяса? Она никогда вообще его не ела. Она же не похудела за это время, смотрите, за 18 лет. Конечно, им трудно что-то сказать на этот счет, но им очень не нравилось все это. Но что я удивился, совсем недавно, 5 июня в Казахстане, сейчас 5 июня в Казахстане, это день вегетарианства. Это огромный шаг. На какой почве? Жена Назарбаева, жена президента страны, заинтересовалась нашей философией. Уже встречалась, институт самосознания строят, преподают это все в учебных заведениях, будет ведическую культуру. Большой шаг, огромный шаг делает. Она Сатья Сайбабу там знает в Индии, то есть очень такой человек. Она вот в этом направлении пошла туда. Ее муж, он не запрещает. Я хорошо знаком с ее врачом, это экстрасенс известная в Казахстане, у нее есть медицинский центр в Астане. Мы там проводили программу со студентами, студенты медицинской академии, и она попросила нас прийти и дать лекцию. И мы дали лекцию. Это женщина, знаете, она высокого роста такая, огромная, экстрасенс этот известный. Вот такая у нее прическа большая еще. Такие длинные одежды, глаза такие. Огонь такой. Теджес называется. Ситхи. Мистические силы. Она сидела, слушала лекцию. Потом подняла руку. Откуда у вас мистические силы? Ну, экстрасенсы. Я говорю, я повторяю Хари Кришна мантру. Следую регулирующим принципам. Все. Так, внимание, сказал студентам. Поднялась на хозяйка там. Несите стул, стакан воды. Я испугался, что сейчас будет со мной делать. Она принесла стул, поставила передо мной и стакан воды. Повторите этому стакану свою мантру, пожалуйста. Я никогда стакан не повторял мантру. Мне пришлось перестроиться и подсказать. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Она достала свою рамку. Такая рамка. У каждого, кто сейчас, знаете, такая рамка. С рамками все. И сначала она замерила воду до повторения мантры. Говорит, нейтральная, там нет ничего, нейтральная вода. После Хари Кришна мантры зашкалила там все рамки, она показала, какая энергия там вселенская закрутилась. Я и не верил, собственно, в эти вещи особенно, мало ли там, как можно крутить эту рамку. Но ей студенты верили. Видите, какая энергия? Я сам удивился, знаешь, какая энергия?
Несите новый стакан воды, сказал. Что еще такое нужно сказать? Материться не буду, нет. Ставьте, проверим, нейтрально, нет ничего, видите? Подумайте, Хари Кришна мантру. Опять зашкалил. Говорит, та же самая энергия, смотрите. Теперь берем Бхагавадгиту, Священное Писание. Что рамка показывает? Удивительная вещь. Теперь давайте ваши учебники, студенты, про бедевтика внутренних болезней. Рамка там, крест, отрицательная энергия, все, заклинило. Вы должны читать Бхагавадгиту, сказала она, потому что вы изучаете только отрицательные вещи, ваша профессия такая. Вы должны очищать себя еще при этом, понимаете? Что вы загрязняетесь, леча людей. Воспитывая детей, вы загрязняетесь. Леча людей, вы загрязняетесь. Делая добро другим, вы загрязняетесь. Иисус Христос взял карму мира на себя. А как же он не загрязнился? Как же он сам не стал грешником? А потому что две причины были, которые не позволяли ему никогда загрязниться. Невозможно. Он это делал в служении Богу и на благо всех людей. И вы не оскверняетесь. Все, мотив важен деятельности. Причина деятельности. Почему я это делаю? Карма означает, я это делаю, чтобы получить выгоду какую-то. Но а-карма означает, я не имею этого желания выгоды. Это делается бескорыстно, из чувства долга и любви. И то, что мы делаем, должно иметь благо, абсолютное благо, не относительное благо. Вот этому хорошо, а этому плохо. Как Махатма Ленин установил здесь принципы когда-то. Он сказал, равенство, братство, всем поровну и так далее. Это хорошие принципы. А что плохого? В Ведах такие же принципы есть. Но ошибка в чем была? Что в Ведах говорится, эти принципы не имеет права утверждать человек с материальной платформы. Это не миновать беды. Это должен утвердить Уттама Адхикари, чистый преданный Бога, который лишен зависти ко всем, кому бы то ни было. Никакой зависти. Поэтому, когда утверждают материалистичные люди, они говорят, равенство и братство, а этот класс на людей нужно уничтожить для этого. Вот в чем ошибка была. А Иисус говорил, прости их, они не ведают, что творят. Вот утамат и кали. Вот чистота. Вот трансцендентный уровень. Таким образом, законы кармы, хитросплетения невозможно все проследить. Диагностировать карму не имеет смысла. Веды предупреждают, вы запутаетесь. Это закон, он действует. Но если вы попытаетесь понять его, вы запутаетесь. Важно понять, как действует свобода выбора в этом законе. Она выше кармы. Карма – это не Бог. Карма – это сухой закон. Настолько сухой, настолько черствый, вы удивитесь. Рождается у нас ребенок. Кто это такой? Это тот, кому в прошлой жизни задолжали. Он родился, чтобы взять у нас долги. И мы отдаем ему все. А если он родился и умер у нас пораньше, и мы тоже чуть не умерли вместе с ним от горя, кто это? Враг родился в прошлой жизни. Ужасные вещи, мы говорим, смотрите, оказывается. Ужасная какая жизнь вообще. Я связан с врагами так тесно, как и с друзьями. И они разные формы приобретают из жизни в жизнь, и они вокруг меня. С этой точки зрения карма просто сухой, мертвый, бесчувственный закон. Но наш долг напомнить эти отношения любовью, смыслом. Это карма разрушается. Уже нет друзей, врагов, когда есть любовь. И все возвышается. Вот для чего мы живем на свете. Если человек не будет делать добро, это уже не человек, говорят веды. Это единственное существо, которое может делать добро в этом мире. И больше никто не способен это делать. Тигр будет есть мясо, а если он не будет есть мясо, это разве тигр? Домашняя кошка. А вода должна быть жидкая, а соль соленой. Называется дхарма, свойство. Каково же свойство человека? Делать добро. А если он не делает добро, это уже не человек. Хотя он ходит на двух ногах, это не считается человеком. Функционально нет. Внешне да, функционально нет. Такой важный момент. Поэтому выбор должен быть в сторону добродетели. Один садху сидел около лужи, сел, видимо, давно уже сидел там, и доставал скорпиона, который тонул в луже. Спасал ему жизнь. Садху святой, значит. Жалко скорпиона. Берет его, вытаскивает, и скорпион жарит его. Очень больно. Снова тонет, надо доставать. И достает, он его жалит, другой рукой. И все уже руки у него искусаны. Проходит человек, ну ты же садху, мудрый человек. Зачем ты это делаешь? Это низкая тварь, скорпион, не понимает твои добродетели. Он тебе будет жалить просто. Пусть стонет там с Богом. И что сказал садху? Если такая низкая тварь, как скорпион, так хорошо исполняет свои обязанности, то я садху должен выполнять свои обязанности. Очень здорово. Теперь давайте попытаемся применить это в жизни. Это будет еще лучше, чем услышать. Вот для чего нужен разум, чтобы потом это все использовать, применить в жизни. Сможем ли мы так же сделать? Вот этому нужно учиться. Вот в этом смысл здесь. Нас провоцирует окружающий мир делать дурные вещи, потому что с волками жить по волчьи выть, говорят. Нет, не идите на поводу этих вещей. Не опускайтесь до этого же уровня. Нет, продолжайте делать добро. Называется жизнь святости. В этом суть ведических знаний. Жить в добродетели. А это и есть человеческий мир. Человеческая честь, человеческое достоинство, человеческое существование. И когда человек опускается на уровень низших побуждений, он теряет эти человеческие достоинства и качества. Теряет ценности. И тогда таких людей никто не ценит. Убивают друг друга, стреляют, и в конце концов нормально уже стало все. Итак, человеческая форма жизни – это очень большая драгоценность. 90% с лишним не используется сейчас, к сожалению, но постепенно, повторяя эти трансцендентные звуки, можно пробудить в себе все необходимое. Пробудить творческую энергию, энергию разума, йога разума. Так просто, нужно пораньше утром встать, 4 утра, 5, может быть, не позже старайтесь, полное омовение принять, душ хороший, прохладный, взмодриться. Посмотреть, как восходит солнце, улыбнуться. Взять четки, я попрошу на следующее занятие завтра принести бусы всем, у кого есть. Медитировать на бусах, у меня есть четки, у вас будут бусы. Чтобы занять осязание. И внимательно слушать то, что мы произносим. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе. Завтра мы повторим с вами один круг, 108 раз. Вместе, синхронно. Попрактикуем. Вы просто почувствуете, что это. Если понравится, будете делать. Нет, это все равно окажет пользу определенную. Потому что часть кармы у вас разрушится завтра в этом процессе. Вы ощутите на себе. Сильное облегчение. Это мы завтра сделаем. Сегодня просто поговорили об этом. Может быть, будут вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, еще раз. Здесь есть книга Прабхупада? Есть? Покажите, пожалуйста. Это краткое описание биографии Шрилы Прабхупады. Есть, конечно, и большое издание, пока на английском языке, многотомное. Книга называется «Прабхупада. Человек святой, его жизнь и наследие». Это книжка. Одной женщине посоветовал эту книгу. Была программа в Южно-Сахалинске аж. И одна женщина, она была начальником там, она собрала людей, помогла. Первый раз сама пришла послушать, осталась. Такая решительная, знаете, женщина-начальник. За 50 лет ей уже такая... Она говорит, я сама все, детей воспитала без мужа, говорит, у меня там трое детей, я работала, всегда была начальником. Она говорит, нет проблем, ничего не боюсь. Но, говорит, сейчас я не хочу жить. После программы она хотела посоветоваться со мной и говорила об этом. Я говорю, в чем же дело? Я теряю зрение, говорит. Для нее это было так страшно. Все, для нее как будто жизнь кончилась. И я ей сказал, я стала рассказать о Бхагаване. Я говорю, прочитайте эту книгу, вы обретете бесстрашие. Просто этот пример узнаете, что и вот такие люди бывают. И вы плюнете на что угодно, вы будете жить в полную силу. Вы не поддадитесь на такие вещи. Тело приходит в упадок, но дух не должен падать. Где книга, покажи. Вот, говорю, книга, бери эту книгу. Ей помогло. Моя мать всю жизнь только и плакала. Операции, болезни, работа, дом, кухня, работа, дом, кухня. Только я слышал это. Прочитал эту книгу, как рукой сняло все. Не нужно плакать о своей жизни. У нас столько всего внутри есть. Доставайте все это, берите. Здесь все, с нами, все с собой. Ничего искать не нужно. Себя нужно разобраться, в себе нужно разобраться. Станьте бесстрашными. Пробудите в себе все таланты, индивидуальность. Не нужно кому-то подражать. В чужих ролях жить всю жизнь. Заживо себя хоронить. Такие святые люди, если бы не они, что бы мы делали, а? В 70 лет начал проповедовать по всему миру. Человек, вы встречали такой? В 70 лет кто-нибудь начинает проповедовать? 14 раз вокруг планеты объехал. После 70 лет. Не просто объехал, а с таким эффектом, что, смотрите, движение как растет, знания как распространяются, мир меняется. Один человек на Урале, редактор газеты, журнала «Урал», он прочитал эти книги. Потом пригласил нас, он писал статью о движении и все остальное. И он вступление сделал к этой статье. Брал интервью, а сам вступление написал. Пишет хорошо, журналист. И он там написал, и сложно Прабхупаду, интересное сравнение дал. Я это многим рассказываю. Он говорит, что мир современный напоминает стадо диких лошадей мустангов, который бежит, знаете, не знает куда. И иногда они вот бегут в такой панике просто. И падают круче, все разбиваются. Вот так вот происходит. Такой есть феномен. Если они уже в такой панике, если они уже в таком направлении, говорит, только есть одно средство спасти это стадо. Какой-то другой очень смелый человек, он сказал. Ковбой какой-то очень смелый, причем на хорошем коне. А обогнать это стадо он должен. Встать впереди и увести их на правильный путь. Тогда они пойдут за мной. Он сказал, вот это Прабхупада ваш. Это то, что он сделал. Факт, мы видим, это факт. В России он был всего 3 дня. Всего 3 дня был в России, в 1971 году. И началось движение после этого. Его увидел один русский человек, и он потом все сделал. Такая силища. Я ожидал этого вопроса, потому что на каждой программе спрашивают. Я даже сейчас пишу книгу, как я пришел в сознание Кришны. Это будет моя история, и сотни историй будет интересных. Сейчас истории идут ко мне со всего СНГ, я получаю истории для книги. Поразительно, просто поразительно, что происходит с людьми. И мистика, и все, что чудеса просто происходят. Как люди приходят вот, в сознание Кришны, именно вот эту практику, как они становятся, святой образ жизни начинают вести. И что после этого происходит с ними. Что касается меня, это был 85-й год, Санкт-Петербург. У меня был кризис поисков. Я выходил из тела много раз. Я знал, что есть следующая жизнь, жизнь после смерти. После этого все мои страхи смерти ушли, как бы практически. Но то измерение мне не нравилось, там был какой-то ужас. Там было еще хуже, чем здесь. И эти навязчивые выходы меня уже привели как бы к разрушению определенному. Я уже понял, что у меня будет конец в этом направлении, я не смогу долго продолжить. Оставлю тело и все. Это был тупик. И в 1985 году меня друг пригласил на такую программу. Это была конспиративная квартира, это же преследовалось, лидеры сели в тюрьмах. Я еще многого не знал, конечно, но нас предупредили, пожалуйста, будьте внимательны. Там у метро встреча будет, Пушкинское метро в Петербурге. В кучу не собирайтесь, стойте там в разных местах. И ждите, пока они придут, лидеры. Они покажут, куда идти. И я так напряженно встал, пытался оценить ситуацию. Там, может быть, хвост какой-то будет или что-то еще. Это меня, знаете, интриговало даже. Интересно, что за общество такое. Вдруг я вижу, там ходят люди, руки в карманах у них правые, и что-то дыр-дыр-дыр-дыр-дыр бормочет. Думаю, ну что все конспираторы? Их же сразу видно, вот они, повторяют что-то свое здесь. Всех расколол, раскусил таким образом. Удивился их наивности именно. При всей серьезности ситуации очень наивные люди простые. И тут пришли 2 лидера. А я был экстрасенсом таким в то время. Я сразу почувствовал атмосферу от них. Такое биополе, знаете, выкатило. откуда такая сила в них? Чем же они занимаются, интересно? Неужели за счет вегетарианства только? И меня заинтересовало, надо пойти посмотреть. И они сказали тихонько, говорят, так, не все вместе, пожалуйста. Не всей толпой нужно идти за нами. Так, старайтесь, чтобы было незаметно. Все сказали, да, понятно. Они пошли вперед, и все цепочка ровно за ними. Но я все удивлялся, ну что за конспираторы такие? Пришли в Санкт-Петербург, такая коммунальная квартира, нечистая, мы даже не разувались там. Йогиня одна жила, тогда йога тоже преследовалась. Вот она предоставила квартиру нам для встречи. Такие у нее волосы были, глаза такие горящие, знаете, нос такой у нее. В трико с такими коленями. Проходите. Мне это так, знаете, заинтриговало, такой энергичный человек очень. Йога. Я очень стеснялся в то время, я боялся публики. Я никогда бы не подумал, что мог бы сидеть так перед залом, спокойно о чем-то говорить. Меня в школе никогда доски даже не вызывали, потому что я не мог слова вымолвить у доски. Меня отдельно спрашивали, один на один. Это был мой комплекс. Поэтому я застеснялся, было около 20 человек примерно, много. И я сел в угол дивана, в угол комнаты за торшером, вот так вот там торшер был. Я спрятался за светящий торшер очень хорошо. Стал наблюдать, что они будут делать. Они начали петь киртан. Я не понимал, что такое киртан, конечно. Сели на пол, джинсы прям там. Поставили какие-то изображения, ничего не было, какие изображения. Какие-то женщины вроде бы там на изображении мне показали. И стали петь, минут 15 пели долго. И как будто душ какой-то горячий на меня шел. Было дискомфортно очень. Неуютно. Я не был достаточно чист. Я был, скорее бы все кончилось. Этот киртан. Гиты тогда не было еще в печати. Подпольного издания еще новой партии не было. Они говорят, скоро будет книга, сейчас пока нет. Просто поговорим о реинкарнации. Ну, я думаю, ну, удивили, чем реинкарнация. Я из тела выхожу каждый день, боже мой. Так что я больше, наверное, знаю, чем они. Так что не проявил интереса к лекции никакого. После лекции подошел один очень спокойный человек и сказал мне, вы знаете, что можно родиться обезьяной в следующей жизни? Я подумал, а почему он мне это говорит вообще? Я обиделся на него. Ну, я пойду домой вообще. Но тут сказали, нет, домой нельзя, сейчас самое главное. Прасад. Прасад, значит, я говорю, что такое прасад? Пища. Я никогда в гостях не ел, что вы? Очень стеснялся. А тут меня вот так усадили, что я не мог отказать. Впервые, наверное, в жизни. Прасад. Ну, я жду, и тут раскладывают рис на тарелках. Просто рис и все, с кориандром. Немолотый кориандр, крупицы, знаете, такие вот шарики. И там столько, сколько риса, только кориандра было. И рис был недоваренный, кориандр хрустел у меня, такой этот аромат меня шел. Я думал, ну и просад. Теперь халва, следующее блюдо. Они тогда готовили халву так, на сковороде они топили масло и сыпали геркулесовые хлопья туда, и жарили. Сыпали туда асафоэтиду, это лук и чеснок, заменитель лука и чеснока. Сыпали туда тмин, черный перец, муку, потом засыпали эту корицу до коричневого цвета и жарили, потом изюм туда, что-то раскалялось, изюм распухал, знаете, такой, как шарик. Засыпали с сахаром побольше, сахар таял от температуры, перемешивали, потом это все цементировали. Отколачивали эту халву и вот халва, пробуйте, дзынь, на тарелку кусок халвы. И я вцепился в нее, помню. Пытался что-то там откусить, размочить. И вдруг я размочил кусочек этой халвы, и в меня что-то такое, знаете, стало проникать прям физически. Я думаю, что это такое, что такое? Я же испугался, что случилось? У меня характер стал меняться, знаете, у меня раскраснелся, какая-то любовь, все нравится. Так все здорово, наркотики. Меня отравили, похоже, здесь. И у меня такая смелость появилась, и я говорю вдруг вслух, а можете показать, как вы это делаете, и что вы туда сыпете? Я вам сейчас разоблачу. Так обрадовался один человек, говорит, я готов, вам понравилось, давайте ему ваш телефон, адрес, все записал. Я был очень удивлен. Пригласил меня сразу на квартиру, будем готовить вместе, буду вас учить. Я не отступал, я пришел на квартиру. Я потом неделю из этого состояния не мог выйти. Думал, ну наркотики, я такого никогда не пробовал. И пришел домой, жена была с маленьким ребенком тогда совсем, еще 3 месяца. И я в этом состоянии, опьяненном таком, знаете, смотрю на нее, думаю, она ничего не понимает, не понимает жизни вообще. Я говорю, на, ешь халву. Она посмотрела на нее и положила на полку. Ну, человек в полной мае, я подумал, в иллюзии вообще. То есть я почувствовал, что какая разница теперь. Мне показалось, что я очистился, знаете, полностью. Я в назначенное время пришел туда, чтобы посмотреть, что же они с ней делают с этой пищей. И он сказал так. У меня была борода, длинные волосы. Он говорит, надо все замотать. Написал какую-то косынку, перемотал меня вот таким образом. Чтобы волосы не торчали. Мы идем на кухню, говорит, нельзя, волосы все испортят. Если волосы упадет в пищу, все нужно выбрасывать. Пойдется вот это, да, стандарты. Иди, говорит, мой руки, ноги, полощи рот. Я уже, знаете, не знал, как себя вести. А он одел чистую одежду полностью, в которую он только готовит. И мы пошли на кухню. И он мне все объяснял. Говорит, смотри, здесь ступка есть. Вот ты сейчас будешь молоть специи. Вот корица, вот куркума в кореньях. Вот асафетин, нужно все это перемалывать. Кориандр будем хорошо молоть. Чистить овощи. Я ложу топленое масло в кастрюлю. Он говорит, смотри, чистый ги, сам сделал, перетопил. Она нагревает, теперь туда сыпем асафетиду размолотую. Затем кориандр, затем перец, там что-то еще какие-то специи были. Не нюхай. Нюхать нельзя, пробовать нельзя. Руками лица не касаться. Готовим для Кришны. Я не мог себе представить, как можно чувствовать запах и не нюхать. Но я вдруг чувствую, что он делает именно так. Он не нюхает, не испытывает вожделения. И от его присутствия у меня такая же способность приобретается. Это было одно из чудес. Я тоже вдруг начинаю контролировать свои чувства с ним вместе. И чувствую свободу сразу. Мир меняется, счастье какое-то. Чувства мне не мешают. Вот пока мы готовили, я полностью контролировал чувства в его присутствии. Теперь, говорит, ложим туда овощи нарезанные. Они впитают этот аромат. Несколько секунд перемешиваем. Ложим сверху рис. Заливаем кипятком, солим. И на маленький огонь. 15 минут, и все будет готово. Все было точно. Несколько блюд еще сделали. Я все наблюдал, помогал. Теперь, говорит, самое главное. Так я насторожился. Пойдем предлагать Кришне. Интересно, куда что он будет делать? Куда он пойдет предлагать? Ну, взял на поднос, положил все эти блюда по чуть-чуть, приготовили, пошел в комнату. Он меня не стеснялся. Взял колокольчик, поставил перед изображением все это приготовление, а я стоял рядом. Тут меня ввел в краску, в шок. Встал на колени, головой в пол, стал звонить колокольчиком, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, что это такое? Вибрация идет. Я чуть не упал в другую сторону, но вот я попал. Секта какая-то, боже мой, я не мог себе представить, зачем так унижаться, зачем на колени вставать. Ну? И я стою, слушаю, мне ничего не остается делать. Я слушаю, вдруг я чувствую. То же самое состояние приходит ко мне. Все начинает светиться, все хорошо. Но я же знал, понятно, это же чакры, мантры с чакрами, я же слышал об этом, все ясно, вот в чем дело. Причем здесь специи, мантры. Кришна говорит, поест, потом мы можем поесть. Ну, пусть ест, хорошо, я уже согласен. Я уже все понял. Когда мы начались, был такой праздник. Когда я вышел на улицу, весь мир был другой. Автобус газанул мне в нос. Было так приятно, помню. Знаете, мне было просто все хорошо. Никаких недостатков не видел, просто настолько все изменилось. И я иду домой, а перед этим сказал, так, очень неуверенно, но почти требовательно, а ты не можешь мне эти мантры записать? Он аж подпрыгнул от радости. Конечно, записал. Мантры дал изображение. Я тоже был шокирован его энтузиазмом. Я взял эти изображения, взял мантры и пошел домой. Жена дома. Я говорю, так, сейчас я буду готовить, жена. Будешь мне помогать, заматывай волосы. Иди, мой руки, ноги, рот. И не смотри с вожделением. Ничего не нюхай. Она как-то странно молчала и подчинялась. Она обычно всегда спорила, стала молчать и подчиняться. Она тогда подумала, что что-то со мной случилось. Он вроде и не пьяный, но какой-то странный. И она хотела увидеть, к чему же это приведет, какой результат будет. Я говорю, будешь чистить овощи, я буду готовить на огне. Я уже достаточно чист, чтобы это делать. Она сказала, что ты будешь готовить, ты ничего не умеешь делать. Я же все время готовлю. Я сказал, ну я картошку пожарю. Угу. Мне так казалось, но я очень плохо все сделал. Она где-то была сырая, где-то пережарена, где-то плохо перемешанная, соленая, не соленая. Вот так я это сделал. Плохо. И я взял сковородку, у меня не было чистой посуды для предложения. Всю сковородку понес. на алтарь. А жене сказал: так, иди в коридор, это было общежитие у нас. Говорю, иди туда, я тебя позову, когда нужно будет. Выходи туда. Не смотри. Еще ничего не готово. Не смотри на картошку. Она вышла, но потом, как выяснилось, она подсматривала, там была щелочка, плохая дверь была. И было очень интересно, что с ним случилось, он полностью сдурел вообще. Она так и думала. А я остался один в комнате, взял листочек с мантрами, взял колокольчик, встал на колени, к своему удивлению, головой в пол, думаю, до чего я докатился. Вы только посмотрите, на кого я похож. Никогда такого со мной не было, никогда не подумал бы. Листочек под нос, и у меня ничего не получалось, не знал эти мантры, хорошо не мог произносить. Через пень колоды что стал говорить. Никаких чувств, никаких чакр, никакой радости, никакого света. Ощущение тупости, больше ничего. Принес мантры, ну ладно, пусть он поест. Собственно, наверное, давно уже поел, хватит. Жена, заходи, все понятно, фокус кончился, иди будем есть. Я беру эту картошку и ем, отправляю в рот. Ну вот тут я не дожарил, тут пересоленное, тут недосоленное. Я вдруг начинаю думать. Ем картошку. Мы молчим, я думаю. Плохо пожарил. Потом думаю, и вообще я все плохо делаю в жизни. И подумал, это же правда. Что я хорошего сделал в жизни? Ровным счетом ничего хорошего в жизни не сделал. Я вдруг углубился туда настолько глубоко. Никогда такого не было. И чуть слезы не полетели из глаз. И я жене говорю при этом, ты знаешь, что мы сейчас едим? Это освященная пища. А она мне, знаете, что говорит? Я тоже хочу готовить освященную пищу. Это было одно из чудес. И тогда я подумал, это не наркотики. Это не мантры. Должно быть что-то есть. Это было первое начало, первый опыт. С этого все началось уже познание философии, науки, практики, йоги. Это уже после этого началось. Это было то чувство, которое меня сопровождало потом всю жизнь. Было эталоном, был вложен эталон. В сравнении с ним я не мог больше понять ничего. Это все выместило. Состояние было особое, это почти было самадхи. Затем это состояние закрепилось за мной постепенно в практике, стало углубляться дальше.